ах, вино может быть хорошим и вкусным, у него может быть приятный вкус. Вот это, наверное, было с ним, и благодаря ему во многом. Нету какого-то одного слова, которое описывало бы мою деятельность. Ну, все, что связано с вином, да. Я сейчас нахожусь в престижном 16-м округе Парижа, провожу дегустацию для французов, мужчин, элитного шахматного клуба и объясняю им, что же такое шабли. Если ты француз, это не значит, что ты априори разбираешься в вине. Если русский, да, там приехал во Францию, то никто тебе не запрещает разбираться в вине лучше, чем жители Франции. Вот, и это круто. Онологи, Côte du Rhône, Châteauneuf-du-Pape.
Привет уже родившимся и пригодившимся, здесь или там. Это подкаст об эмигрантских зигзагах судьбы. Где родился, там не пригодился. Меня зовут Галина, я тут задаю вопросы. В гостях Алена, сомелье на фрилансе. Дисклеймер. После этого выпуска вам захочется выпить бокал вина. Но какого? Это уже вопрос.
Август прошлого года. Бруклин. Точнее, Вильямсбург. В баре, название которого я не помню, я попробовала вино. Оно было белое, такое, может быть, чуть персикового оттенка. Оно было чуть кислым, как будто немножечко прокисшее. Нефильтрованное, мутное. На дне бутылки был довольно плотный осадок, который при взбалтывании поднимался вверх. Оно было очень легким, но мы опьянели после первого бокала вина. На вкус может быть яблоко, груша, персик, что-то вот такое. Я не помню название вина. Как ты думаешь, что это было за вино по характеристикам? Как мне найти что-то похожее? Какого рода это вино было?
Тебе понравилось это вино?
Мне очень оно понравилось, да.
Ну, я думаю, что, во-первых, это было что-то натуральное или биодинамическое, потому что обычно нефильтрованное, с осадком, вот такое немножко напоминающее что-то забродившее, да, небольшой такой газ, как будто бы был, оно не газированное, но немножко газа было. Это вот что-то, наверное, да, ну, скорее всего, натуральное вино это было. По описанию груши яблока, если мы говорим про Францию, груша яблоко персик, но это могло бы быть и шардоне, это могло бы быть, например, вино из долины Роны тоже, вионье, например, могло бы быть. Но вионье там, наверное, больше все-таки цветов. Это могло бы быть олиготе, тоже такой сорт, который выращивают в Бургундии. Я думаю, что это точно был не Совиньон Блан, потому что Совиньон Блан, он такой минеральный, свежий, вот. Если свежести там все-таки было больше персик, то это вряд ли он, наверное, что-то из этого.
Если я его найду, то я дам тебе знать.
Да, конечно. Но, возможно, это итальянское тоже, потому что у Италии тоже очень много такого кожевого, вот, груши, персик, яблоко, поэтому не факт, если это французское.
Откуда и куда ты переехала? И почему?
Я приехала во Францию 6 лет назад. Есть официальная причина, есть неофициальная. Какую озвучивать сначала?
Обе.
Ну, официальная причина — это я переехала, чтобы учиться. Я переехала и поступила в магистратуру на второй уровень. Это официальная причина. Настоящая причина. На тот момент я встречалась с молодым человеком, который тоже был из России, который переехал во Францию. Ну и, собственно, я последовала за ним во Францию. Изначально Франции никогда не было у меня прям так. Не было мечты переехать в Париж, не было мечты переехать вообще за границу особо. То есть, ну, я вообще хотела быть актрисой когда-то давно, и я даже училась в театральном некоторое время, но вот так, да, сложилась жизнь.
Ты поступила на второй уровень магистратуры. На кого ты учишься? Закончила ты уже? Поздравляйте?
Да, поздравляйте. Да, закончила уже, ну, довольно давно. Я поступила в магистратуру по ивент-менеджменту. То есть я отучилась в России по специальности теория и методика преподавания иностранных языков и культур, то есть лингвист, это был английский и французский, но французский очень теоретический, то есть мы практически не разговаривали, а учили просто как преподавать, грубо говоря. Потом представилась такая возможность переехать по программе двойного диплома, и по счастливой случайности была возможность учиться на ивент-менеджера, а я на тот момент уже очень много работала аниматором, то есть мне это на самом деле нравилось. Это не просто так. Мне, можно сказать, повезло, что была такая специальность. Вот, ну и я поехала.
К Класс. Прыжок от лингвиста, я не знаю, языковеда к ивент-менеджеру.
Я никогда, на самом деле, не стремилась быть преподавателем. То есть я поработала какое-то время в частной школе. Там я из Воронежа вообще. Это интересный опыт. Но я поняла, что учителем я быть точно не хочу. Ивенты, мероприятия, организации. Мне все это уже очень нравилось. Я работала, на самом деле, уже в этом. И я подумала, что, ну, так тому и быть, пусть это станет моей профессией.
А вино, оно как-то сразу же параллельно шло ивент-менеджменту? Или это пришло откуда-то со стороны и внезапно?
Нет, вина вообще на тот момент не было. Я пила исключительно коктейли. Вот я была больна коктейльной темой. Я ходила во все коктейльные бары всех городов, в которые я приезжала. Вино я, в принципе, не понимала как напиток. Ну, потому что мне никогда на самом деле не предлагали хорошее вино. Обычно, да, это... В России предлагали что-то, ну, мягко говоря, не очень хорошего качества. Когда я приехала тоже в Париж, во Францию, тоже сразу это все не пришло. Я, опять же, искала, ну, какие-то коктейльные бары, места, мне хотелось ходить, тусоваться, встречать новых людей. Ну и вот я таким образом встретила своего настоящего молодого человека. Он как раз работал в сфере тоже баров. Как-то я зашла в один очень симпатичный коктейльный бар, где он, как я тогда думала, был просто барменом, а он оказался менеджером этого заведения потом. Ну и ну, мы начали общаться какое-то время, и на тот момент у меня все еще был мой молодой человек, а у него была девушка. Вот так мы прообщались полгода по Инстаграму, как друзья. А потом я вернулась через полгода, и все закрутилось. И поскольку он был в ресторанной сфере, он мне и открыл, наверное, вот первая бутылка осознанная моя какого-то хорошего вина, которое произвело на меня действительно неизгладимое впечатление, после которого я сказала: «Ах, вино может быть хорошим и вкусным, у него может быть приятный вкус». Вот это, наверное, было с ним, и благодаря ему во многом.
Ого, а что это за вино было? Помнишь, не забыла?
Нет, это было вино из региона Божуле. Божуле — это вообще регион, у которого довольно плохая репутация сегодня из-за праздника Божуле Нуво, молодого вина. Но это было вино из Божуле, просто мало кто знает, да, так вот информация, она не общеизвестная, что там не только есть такое молодое, кислое, невкусное вино, там есть еще вино Крю, то есть вот такие хорошие, уважаемые деревни, да, которые делают очень качественное божуле. Это была деревня Моргун, называется, то есть вино называлось Моргун, одного из, наверное, самых известных виноделов из этого региона. Его звали, ну, его зовут по-прежнему Жан Фойяр. 2015 год мы пили, помню. Это было одно из наших первых свиданий.
Тема миксованных напитков и вина, и перехода от коктейлей к вину, она очень распространенные, мне кажется. У меня среди друзей есть очень много довольно именитых барменов. Они сами коктейлям предпочитают вино, потому что, по их словам, никакие миксованные напитки не могут быть настолько разнообразны во вкусах, насколько может быть разнообразным вино.
Ну, я соглашусь, да, и я вот, сделав тот же путь, да, от коктейлей к вину, я, в принципе, пришла к тому же умозаключению. Следующая ступень тоже, которую я хочу развить, это чай, стать чайным мастером, вот, но это потом, ну, и я думаю, что я тоже открою немало интересного, потому что в чае тоже там есть похожие термины, и используют они похожие типы выращивания, вот, но я согласна, что вино, оно может быть настолько многообразным, просто вино — это не только, да, сок, грубо говоря, это не только виноград, это почва, это климат, это то, что винодел делает, как он это делает, это его философия, это очень много факторов, чего, ну, в коктейлях все-таки гораздо меньше. Алкоголь, да, крепкий он, алкоголь и крепкий, его, в принципе, делают примерно по одинаковым каким-то рецептам, да, вот, а вино — это целый дивный мир. Никогда получение знаний новых именно в сфере вина, оно никогда не закончится.
А я слышала, не знаю, насколько это правда, что калифорнийские вина, все виноградники, которые сейчас там растут, были перевезены из Франции очень давно-давно, потому что во Франции было то ли нашествие каких-то насекомых, то ли какая-то проблема с климатом была.
Да, в 19 веке была большая проблема, потому что люди стали путешествовать и начали завозить из Америки в Европу всякие разные растения экзотические. И вместе с этими растениями приехала такая тля корневая, называется филоксера. Вот, это прям настоящая чума для виноградников по всей Европе, потому что она очень облюбовала лозу как раз виноградную. Никто сначала не понимал, что происходит, просто в какой-то момент листья стали видать, и виноградная лоза просто умирала. Она настолько маленькая, эта тля, что ее даже нельзя было разглядеть. Потом они все-таки распознали, нашли, очень много способов было предложено борьбы с ней. Затапливали там вплоть до закапывания жаб, поливали креветочным бульоном, козлиной мочой, то есть очень много разных было техник предложено. И в итоге на...
Почти биодинамическое вино уже тогда пропагандировали.
Да-да-да. Ничего не помогало. И один ученый, он как раз предложил способ прививки сортов европейских на американское корневище. Вот. То есть виноградная лоза, которая была в Америке на тот момент, сорта, они обладали иммунитетом как раз к этой филоксерии, то есть она их не ела. И привили, то есть по сей день все виноградные лозы, они привиты вот таким образом, то есть корневище, оно американское, и потом черенок сам европейский, воском оно прививается, то есть они присоединены друг к другу. Вот. И эти сорта также есть в Соединенных Штатах.
Ого, то есть, получается, привиты виноградники и в Франции, и в Америке.
Просто сорта хотели тоже выращивать все-таки в Америке тоже, поэтому завезли тоже и туда.
Ты сомелье. Это призвание? Это твоя профессия? Что это? И как получить это звание сомелье? Что для этого нужно сделать?
Наверное, в моем случае это больше призвание, потому что вообще сомелье — это человек, который работает в ресторане. То есть сомелье составляет винную карту, составляет список того, что хранится в каве, в винном погребе, заказывает вино и подает его клиентам, которые приходят в ресторан. Это сомелье. В моем случае просто нету слова понятного, которое описывало бы то, чем занимаюсь я. Я часто себя представляю как... сомелье на фрилансе, скажем так, потому что я не работаю ни в каком ресторане. Я могу назвать также себя кавистом, потому что я продаю бутылки, помимо того, что я сейчас веду курс, и пишу о вине. Нету какого-то одного слова, которое описывало бы мою деятельность. Все, что связано с вином, я делаю, организую путешествия на виноградники также. Вот. Но сомелье, если мы будем как-то охарактеризовывать правильным образом эту профессию, это человек, который работает в ресторане. Есть такое еще французское слово «онологи». «Онологи» — это как энолог, может быть, наверное, по-русски, не уверена. Но это как раз ученый, наверное, в сфере вина. Но это тоже не совсем я, потому что я не ученый. Я, наверное, больше как журналист винный, что-то такое в этом плане. Как учиться на сомелье? Есть много разных школ, они есть и в Штатах, и во Франции школы, где учат школы, связанные с отельным бизнесом, с ресторанным бизнесом, и есть специальные отделения, факультеты, где можно тут учиться на сомелье. Я не училась в такой школе, я, наверное, во многом самоучка, просто путем дегустации, участия в дегустациях, поездок на виноградниках, но я сдавала экзамен специальный, есть такой экзамен, называется Wine Spirit Educational Trust, WSET, его еще кратко называют по-русски. И это как раз организм, который выдает во всем мире такие сертификаты, подтверждает твой уровень именно в винных науках.
С первого раза сдала экзамен?
Да, там несколько уровней я сдавала, не на самый последний, я сдавала на средний, сейчас как раз... у меня есть книжка, чтобы сдать на следующий уровень, такой уже более серьезный. Я читаю ее, но я не уверена, буду ли я сдавать, потому что я не вижу смысла, потому что экзамен платный, он стоит довольно дорого, и по мне, для меня самое важное — это знания. Эти знания, они у меня, по сути, уже есть, а там сдать или не сдать, я думаю, я пока не решила.
А сколько стоит этот экзамен?
Следующая ступень — 1000 с чем-то евро. Предыдущая ступень стоила 600 или 700. Да.
Сомелье-фрилансер. Какие именно проекты у тебя сейчас есть? Чем ты занимаешься? Какие ивенты ты устраиваешь? Раз уж ты ивент-менеджер, я уверена, и я видела у тебя в Инстаграме, что ты организуешь мероприятия.
Пустила винный курс. Винный курс, который называется «Франция в твоем бокале», он о регионах, о винах Франции. 15 лекций и каждая лекция посвящена определенному региону. Это прям много времени. Я понимала, что это много времени, но я не думала, что это настолько много времени, потому что суть, донести, объяснить, классифицировать, систематизировать. Изначально вообще проект мой, то, что у меня есть компания, которая называется Paris Wine Society, она была задумана как такое некое, не турагентство, а проект по именно путешествиям. То есть я хотела организовывать путешествия на виноградники, это была цель. Поскольку я начала свою деятельность в 2020 году, а в 2020 году у нас еще параллельно свою деятельность начала ковида, Вот, мы не сошлись интересами, и я была вынуждена отложить идею путешествия на какое-то время и начала развивать тоже такой проект винных сетов, да, то есть это продажа таких сформированных винных боксов, некоторое количество бутылок, там 3-6 это может быть. Ну или просто теперь я даже в единичном экземпляре начала работать напрямую с виноделами, то есть как винный магазин, только у меня нету физического места, то есть я это все складываю у себя в погребе в личном моем. Но я подумываю о том, чтобы на самом деле открыть и магазин. Вот. Ну и ивенты, да, конечно, я организую дегустации и такие обеды, ужины вместе с шефом и с винным пейрингом. Поскольку у нас сейчас во Франции закрыты все рестораны, конечно, это пользуется популярностью. Мы провели уже 2 обеда. Было очень классно, получилось прям здорово, людям очень понравилось. Ну, а дегустации я провожу довольно давно уже. Раньше это были дегустации тоже в винных погребах и в винных барах. Сейчас я снимаю там специальные какие-то места, где я провожу тематические винные дегустации. И в Zoom тоже провожу дегустации.
Твоя деятельность, которой ты сейчас занимаешься, твои проекты, они позволяют тебе... Ну, жить, грубо говоря, на эти деньги.
Да, сегодня уже, да, начали позволять в полной, ну, большей мере, да, чем в начале. Ну, практически год прошел создание, да, моей компании, деятельности. Сейчас уже такую чувствую я отдачу. То есть сначала, конечно, было сложно, потому что ты работаешь, и вроде какого-то прихода такого большого нет, но вот сейчас прошел год практически, и я начинаю уже чувствовать, что, ну, то, что я наработала, оно работает на меня.
Самые популярные нынче вина – биодинамическое, органическое и натуральное. Они противостоят чему? Вот каким винам? Неорганическим, я не знаю, химикатным, испорченным? Что это?
Ну, они не то чтобы противостоят, просто это разные типы. Есть конвенциональное виноделие, да, такое классическое. Есть биодинамика, органика, натуральная, но при этом органика, если мы рассматриваем отдельно, да, биодинамика, органика, натуральная, то самая такая низшая ступень, да, это органика, потому что обязаны виноделы только на виноградниках соблюдать химическую чистоту, то есть не использовать пестициды, гербициды, да, это против каких-то жуков, против сорняков и так далее, разные химикаты. Но любое биодинамическое, любое натуральное вино, оно априори уже должно быть органическим. То есть это критерий, да, чтобы быть биодинамикой или натуральным, нужно быть уже как минимум органикой. Биодинамика – это больше про философию, а натуральное – это такой откат назад, да, то есть вообще, в принципе, даже натуральные вина, их называют виноградный сок, то есть мы ничего не добавляли, ничего не убирали, то есть вот как виноград вырос, грубо говоря, мы его выжили, вот у тебя, ну, он забродил, вот это у тебя в бокале. То есть мы не фильтровали ничего, там оттуда никаких частиц ненужных не убирали, дрожжи были только натуральные, то есть максимально натуральные. То есть, грубо говоря, мы возвращаемся назад, когда придумали всякие вот эти химикаты, пестициды, гербициды, фильтрации, дрожжи какие-то выведенные, да, они дикие. Но это было как бы для тех людей, кто это придумал, это был прогресс. То есть мы как раз от того самого натурального уходили в будущее. Ну а теперь вот мы как бы откатились назад. И для многих виноделов в Европе, особенно старого поколения, это вообще непонятно. Как бы сегодня, в принципе, тенденция на там эко, да, все органическое, все овощи мы покупаем органические, поэтому, ну, это неплохо. Но единственное, просто я, например, очень против демонизации, ну, серы, да, которую вот все про серу очень много всего пишут. Сера это в вине плохо, что вообще не пейте вина с серой. Это вообще от них болит голова. Ну, не совсем правда. Вот, сера это консервант в вине, то есть это не, она в принципе содержится, даже есть натуральная, да, вот эта сера, сульфиты, они содержатся в вине в любом. Это нормально. Просто виноделы некоторые добавляют дополнительное количество серы, просто чтобы вино стабилизировать, чтобы оно не окислялось, чтобы кислород никак плохим образом на него не влиял, и чтобы всякие бактерии ненужные не развивались. И сегодня, да, очень многие говорят, вот от серы болит голова, голова болит от большого количества алкоголя и от неправильного смешивания. Сера, она не вызывает головную боль, она, ну, как бы есть какое-то количество людей в мире, у которых аллергия, поэтому на бутылке пишется, что в вино добавили серу. Их крайне мало, это как глютен. Есть вот люди, у которых реально болезнь, которые не могут, в принципе, есть глютен, а есть те, которые просто потому, что это модно, это тренд, не есть глютен. Тут то же самое. На самом деле серы, вот этих сульфитов, гораздо больше в сухофруктах, чем в вине. сухофрукты, курага сушеная, чернослив, вот это все. Там серы будет больше, если вы едите спокойно, да, кто-то, ну, не знаю, кто у нас слушает, вы едите чернослив или курагу, и потом не болит голова, значит, ну, значит, все в порядке, вино с серой можно пить. Естественно, сегодня, ну, есть такая тенденция на минимизировать, да, добавки серы, ну, это хорошо, почему бы и нет, но говорить априори, что сера — это плохо, я вот немножко против этого.
Я так понимаю, если не добавляется сера, то снижается срок хранения вина именно уже в бутылках, да, получается?
Да, да, снижается.
И сколько может просуществовать такое натуральное вино?
Ну, не всегда, особенно как бы это для белых, потому что белых нету природных, меньше природных таких консервантов, в красных винах больше природных консервантов содержится. Ну, опять же, зависит от того, как все равно, какой виноград использовали, как винодело там, что конкретно он делал, тоже есть много критериев, но в среднем, да, все равно, если мы берем общую массу вин, то если серу не добавляли, то оно будет меньше храниться. Например, не так давно я пила натуральное такое вино из Италии одного известного винодела, и оно розовое, ну, такое розовое, очень насыщенного цвета, и мы его, ну, перехранили, то есть оно уже было, ну, оно пахло, грубо, не очень приятными ароматами, вот, и мы его хранили, наверное, года два, ну, для такого рода вин, натуральное, особенно розовое, наверное, это уже многовато. А так, ну, я думаю, что если красный мы берем там или белый, ну, до 5 лет. Но это, опять же, тут это какая-то не абсолютная истина. Нужно смотреть конкретно на конкретного винодела. Это, я говорю, какое-то такое общее среднее, но в вине этого общего среднего на самом деле очень мало. Искусство.
В биодинамических и натуральных винах очень большое значение имеет даже способ сбора винограда.
Да, ну, ручной сбор, он во многих, на самом деле, регионах практикуется. Это позволяет сохранить более в целости, ну, ягоды во время сбора винограда. Это стоит дороже, потому что человеческий труд стоит дороже. Соответственно, есть регионы, в которых, в принципе, запрещено правилами, да, виноделия в том или ином регионе сделать машинный сбор. Например, регион Шампань, где производят шампанское, там только ручной сбор исключительно. То есть ты не можешь, в принципе, взять машину и собирать машины. Биодинамика, да, это и натурально, это ручной сбор, потому что считается, что это, ну, важно, да, для винограда. Я говорю, это уже определенная философия. Ну и опять же, ягода целая доехала уже до процесса винификации. Если мы собираем машины, то, ну, есть риск, что ягоды как-то помнутся и раньше времени будут раздавлены. Говоря про биодинамику, да, например, там практикуется сбор винограда в определенный цикл лунный или солнечный. То есть это на самом деле это целая философия. Там есть специальные удобрения. Например, есть удобрение номер 500. Это коровий рог, его закапывают. Коровий рог с навозом закапывают в землю для большего плодородия. Жуков всяких ненужных уводят, не убивают. То есть нужно их уводить специально. Ну, а машинный сбор, он, ну, как бы, естественно, если мы берем, опять же, общую массу, да, виноделин, именно количество, если смотреть на количество, там, тот же самый большой регион Франции, это Лангдок, то, конечно, машинного сбора будет больше в итоге, вот, ну, потому что больше виноделин, которые все-таки собирают машинным образом, но ручной сбор, ну, довольно, довольно часто встречающееся явление.
Ну, допустим, мы собрали вручную, да, этот виноград, он приехал в то место, где его будут обрабатывать. Но там уже получается, он же обрабатывается при помощи машин или как челентано ножками танцевать на винограде?
Ну, есть те, кто делает ногами, вот до сих пор есть, ну, конечно, с помощью пресса машинного, да. Но натуральное, например, вино, там вообще, да, минимальное количество должно быть машинных операций, да. Часто натуральное виноделие подразумевает и ножной пресс, но все-таки, конечно, сегодня это, ну, это дольше, это занимает больше времени.
Участвовала ли ты когда-то в ножном прессе?
Нет, я участвовала в сборе винограда, но в прессе не участвовала.
Я бы очень хотела. Когда я смотрела в детстве эти фильмы, где был ножной пресс, мне всегда это вызывало какую-то неприязнь и отвращение. Сейчас, возможно, я это все романтизирую и мистифицирую, но мне кажется, это очень, очень интересно и, наоборот, позитивное что-то.
Не, я думаю, что это интересно. Я бы хотела, конечно. Недавно смотрела тоже фильм про виноделие во Франции, про Бургундию. Там тоже экспериментировал, значит, сын винодела, и он как раз тоже ногами давил. Вот его папа был в шоке, я говорю, как раз вот старшее поколение, которое, ну, подразумевает под собой более прогрессивное для них, ну, виноделие, они, конечно, в шоке от такого, вот, поэтому там в амфорах каких-то выдерживать, для них это, ну, вообще непонятно, то есть зачем, если есть какие-то новые технологии, зачем ты это делаешь, зачем ты откатываешься назад?
Биодинамика, в принципе, она же касается не только вина. Есть биодинамические фермы. Целая ферма работает как одна единая экосистема. Я смотрела The Biggest Little Farm, как-то так называется документальный фильм, про семью, которая начала довольно большого размера ферму недалеко от Лос-Анджелеса. Земля настолько была сухой и твердой, что она просто как глиняными кусками не разбивалась, ее невозможно было разломать. И за там 8 лет они построили просто практически новую экосистему. И они пришли к этому благодаря разнообразию.
Да.
То есть у них там были коровы, козы, куры, утки, гуси, не знаю, все что угодно. Что меня удивляло, это то, что помимо садов, расстояние как бы между деревьями и все пространство, они засыпали специальными травами, которые бы сдерживали верхний покров почвы, чтобы она не смещалась. И за 8 лет они прошли путь от высушенной пустыни до цветущего сада. Райского. Причем в этой биодинамической, да, их экосистеме принимали участие, занимали свое место и улитки, и совы, и койоты, и кроты. С улитками боролись гуси и утки, которые там их съедали и потом одновременно же удобряли биологическими там испражнениями эту почву, да. Потом койоты, которые воровали кур, они, оказывается, еще и съедали там кротов, хорьков, которые мешали. И поэтому нужно было как-то обезопасить от койотов, но при этом не убивать койотов, потому что они работают на эту экосистему, да? Это для меня, в принципе, понятно по причине того, что это как будто бы маленькое воссоздание природы, как она есть, да, благодаря разнообразию. А вот на винодельнях, какое разнообразие может быть на винодельнях? Это же ведь не ферма, там не могут быть и гуси, и утки, и коровы, и ламы.
А, они есть. Да, да.
То есть это работает точно так же?
Ну, примерно. Ну, например, пускают специально овечек пастись между рядами виноградников, пускают специально кур тоже пастись, сажают розы перед виноградниками, потому что роза забирает на себя там каких-то неприятных, может быть, жуков. Да, это тоже целая тоже система, она, в принципе, может работать так же. Есть целые мульти такие тоже, вот и виноградники есть, и ферма, и все вместе, вот оно вот так вот функционирует. То есть, в принципе, тот же самый принцип, как ты и описала.
Если зависимость вкусовых качеств вина от его цены, если там, допустим, бутылка вина стоит больше 20 там, евро или 20 долларов, то это уже нормальное вино.
Ну, есть больше шансов попасть на хорошее качественное вино, если мы покупаем вино по какой-то более высокой цене. Но при этом есть вина, которые предназначены для застаривания. Эти вина, скорее всего, будут стоить дороже, но они не предназначены для, вот, например, есть вино, там, не знаю, Бордо 2019 года, и оно стоит, там, я не знаю, 26 евро, и мы думаем, во, класс, хорошая цена, я куплю его. И можно очень жестоко ошибиться, потому что, ну, Бордо, как правило, они предназначены для старения, то есть мы застариваем такие вина, они лучше будут гораздо себя проявлять, если мы подождем лет 10. Вот. Но так не для всех вин, естественно. И я попадала на очень качественные вина там, за 10 и за 15, и классно сделанные евро. И я попадала на очень именитые. Недавно была ситуация, я пробовала очень известное вино, оно стоило больше 40, бургундское, известного винодела, и, если честно, это было вообще ни о чем. То есть я гораздо больше получила удовольствие от некоторых вин, там, той же Бургундии, ну, там, за 15-20 евро. Тут нужно понимать, ну, какой регион, да, у каждого региона своя специфика, опять же, вот я повторюсь, Бордо — это чаще всего вины, которые предназначены для выдержки, но тоже не всегда есть свои исключения. Бургундию тоже лучше хранить, но есть свои исключения. В долине Роны, например, есть Кот-Дюрон, да, это самые базовые вина из долины Роны, и вот их можно пить хоть такие вина на каждый день. Ну, есть вина из долины Рона, которые тоже там нужно знать, да, как не написано, к сожалению, на этикетке, какое вино нужно хранить, какое нет.
То есть, если вино предназначено для состаривания, об этом ты не узнаешь, если ты об этом не знаешь.
Нет, ну, если да, это нужно знать, если ты идешь просто покупать в какой-то супермаркет, грубо говоря, где нету человека, который мог бы посоветовать, тогда да, ты не узнаешь. Поэтому я всегда советую, особенно если мы не в начале пути винного, да, ходить в специализированные винные магазины, где работают люди, которые разбираются в этом, которые могут помочь советам.
Если зависимость вкусовых качеств вина от пробки, то есть пробка ли это или это крышка, которая откручивается, насколько плотная пробка, какая форма у пробки и так далее?
Нет. Во Франции очень снобят такие закручивающиеся пробки, так скажем, пробки нового света, которые просто закручиваем. На самом деле никак это не хуже. Это другой способ. Пробка из пробкового дерева стоит дороже. И, кстати говоря, один из недочетов пробки из пробкового дерева бывают, там развивается такая болезнь, маленький микроорганизм, грибок, да, который может вино испортить. То есть он начинает развиваться, как процент есть таких пробок, которые вот с этим небольшим микроорганизмом. И в данном случае, если, так получилось, что в вино попала такая пробка, то, вино причинено. И при открытии мы почувствуем запах такой мокрого картона, неприятный запах, не запах вина точно. Значит, такое вино испорчено, его можно сдать обратно в магазин. Поэтому в ресторанах, например, открывают вино и сначала всегда нюхают пробку в том числе, чтобы понять, есть ли у вина вот эта пробковая болезнь. А так, есть сегодня пробки из латекса, есть пробки из разных материалов. Такие пробки там из латекса до каких-то, такого рода материалов, они даже, наверное, в плане болезни пробкового дерева, они даже будут лучше. То есть, естественно, у таких пробок не может быть такой болезни, они, вино никак не могут испортить, получается.
Но они будут противоречить тенденции современной того, что все должно быть органично, там, sustainable и так далее.
Тут как посмотреть, потому что они используют там, может быть, всякие переработанные материалы, а пробковое дерево, это значит, вырубка деревьев тоже не супер экологично на самом деле. Как посмотреть. Два винодела, которых я очень люблю, которые как раз делают биодинамические вина, натуральные, они вот используют такой материал, не пробковое дерево, оно вот эта пробка как бы, но оно вот из каких-то материалов, которые не натуральные, но они вроде как там перерабатывают что-то. То есть это не просто взяли пластик там, да, или что-то не экологичное.
А форма бутылки влияет на вино или зависит как-то, какая должна быть форма бутылки для того или иного сорта вина?
Для шампанского есть какие-то определенные критерии, потому что шампанское там, да, у нас должен быть определенный вгиб для стабилизации, да, потому что давление идет в бутылке. Так это больше там остальные, например, там форма эльзасских вин или там бордо, это больше исторический такой аспект. Бутылка из небольшого местечка в долине Рона называется Шатенов-дю-Пап. Такие очень уважаемые вины. На всех бутылках есть гравировка папской тиары. Это связано с тем, что папа римский привез свой трон, свою резиденцию в город Авиньон в долине Рона, и потом вот они начали делать так называемое вино папы, как раз вот это Шатенов-дю-Пап. Он построил там тоже небольшой такой замок. Не совсем про форму, но это вот про гравировку. То есть всегда это вино можно отличить. Оно реально всегда присутствует на бутылке. Это прям испокон веков.
Когда сомелье, официанты или даже сами виноделы описывают вина, они, будучи профессионалами, используют невероятного рода эпитеты для объяснения характера вина. Я предлагаю сыграть в игру. Я называю прилагательное, а ты говоришь, можно ли его использовать для описания вина. Повысим активный винный словарный запас себе и нашим слушателям.
Ой, да я вообще за любое описание на самом деле. Давай, конечно.
Супер игра.
Шершавые.
Это можно, например, к бордо применить какому-нибудь, или тоже, опять же, к вину из долины Роны.
Угу. Скользкое.
Нет, наверное, нет.
Инертное.
Наверное, тоже нет.
Агрессивное.
Агрессивное, да, можно. Это тоже можно. Как раз вот к вину, которое с большим содержанием танинов, например, оно слишком молодое, оно еще не готово быть распитым.
Нежное.
Можно, да, какой-то нежный пино-нуар, например, нежное розовое.
Угу. Свежее.
Да, абсолютно. Сейчас вообще свежие используют ко всем винам, когда хотят обратить внимание на его какую-то фруктовость, на фрукт, прям присутствие фрукта. Но я больше это применяю к таким, к белым, да, каким-то, например, шабли, да, или савиньон блан. Вот. Шабли — это не сорт винограда, я сейчас, чтобы такой небольшой комментарий, шабли — это подрегион в Бургундии. Шабли делаются из сорта шардоне.
Спасибо. Трепыхающиеся.
Трепыхающиеся. Почему бы и нет, но вот сейчас мне на ум никакое не приходит вино, которое я бы так могла описать.
Окей, это на будущее нам тогда. Живое.
Да, конечно, вот натуральные вина я бы характеризовала как живые вина.
Грустное.
Наверное, какое-то нехорошее вино.
Задорное.
Задорное, да, мне кажется, можно так описать, какое-нибудь игристое, ну не шампанское, но вот что-то такое игристое из других регионов.
Глубокое.
Да, тоже элегантное, с престижных земель, промье-крю или там гран-крю какое-то, там опять же вина из Бордо, из Бургундии, можно так описать.
Угу. Наверное, еще глубокое должно быть каким-то выдержанным, да, постарше.
Ну, выдержанным, да, такое, ну, глубокое, где мы видим какое-то большое количество вкусов, там оно что-то, вот оно прям, у него было развитие, да, то есть мы его держивали, и потом вот мы открываем, и у него прям глубина.
Плоское.
Да, ну, нехорошее вино. То есть, когда есть только какой-то один вкус, и это, ну, что-то такое ни о чем. Плоское какое-то.
Вибрирующее.
Ну, наверное, тоже что-то к биодинамике, к натуралочке, я думаю, можно отнести.
Энергичное.
Тут можно и к белым, и к красным. Я думаю, белые, пробирающие своей свежестью и минеральностью, а красные, фруктовые, красные, прям такое яркое, энергичное.
Аристократичное.
Пино Нуар, Бургундия.
Запальчивая.
Запальчивая. Вот ничего не приходит на голову.
Берем на вооружение или нет?
Ну, я думаю, что нет, наверное.
Целебная.
Когор. Душу исцеляет оно.
Мне кажется, любое вино душу исцеляет. Дикая.
Дикая. Ну, тоже, наверное, вот что-то такое, вот как ты описывала вино, которое ты пила, вот там осадочек там и прям, и какая-то небольшая газировка, да, что-то такое вот оно диковатое, оно еще не стабилизировалось до конца.
Отполированное.
Полированное, да, оно тоже можно, мне кажется, такое вино без интереса, то есть что-то слишком его винодел, вот что-то с ним поделал, что в нем вот и какая-то изюминка из него пропала.
Округлое.
Да, округлое можно. Это такое оно... Для меня это ты про баланс, что-то такое оно. Ничего вот как-то не выделяется.
А для меня почему-то округлое ассоциируется с именно вот как ты глотаешь, и оно как будто обволакивает сразу весь рот.
Ну, тоже, да, 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 тоже, да. Обволакивающее, округлое. Можно тоже их связать синонимы.
Амбициозное.
Ну, можно сказать так про вина, которые сейчас вот...
Если вы дослушали до этого момента, то вам нравится мой подкаст, а я об этом еще не знаю. Поэтому Алена и я объявляем конкурс на лучший отзыв на подкаст. Условие. Написать интересный отзыв на Apple подкастах или CastBox. Сделать скриншот и прислать его мне на почту galina.gal.org@gmail.com. Также нужно быть подписанным на мой инстаграм galina_org и на инстаграм Алены blueberrynights. С тремя R. Тот, кто написал лучший отзыв, сможет бесплатно присоединиться к 4-й неделе курса Алены «Франция в бокале». Результаты конкурса на моей странице в Инстаграм 28 апреля. За дополнительной информацией ко мне на почту или в директ Инстаграма. Все адреса и ники продублированы в описании.
Ну, можно сказать так про вина, которые сейчас вот в тренде, да, какие-то регионы, которые метят прям выйти куда-то на первые места наряду с какими-то уже признанными другими регионами. Вот, например, можно сейчас сказать, что вина из Журы, они из региона Жура или там из юго-запада, они амбициозные.
Кратчевое.
Это что-то такое вино, которое, ну, не открылось еще, вот оно еще не раскрылось. То есть мы налили его в бокал, мы вовремя не аэрировали, то есть не открыли вовремя, оно такое вот. Вначале оно может быть вкрадчивым таким, оно начинает только раскрываться, мы еще до конца не поняли, что за вкус.
Вульгарное.
Да, тоже может быть, почему нет. Например, вино, где слишком много содержания алкоголя, то есть... Как раз про дисбаланс вот можно тоже.
Хорошо. Волевое.
Ну, почему? Мне кажется, все можно использовать, почему бы и нет. Есть какие-то термины, которые придумали ученые, да, которые энологи придумали для описания вина. Но, в принципе, я всегда за то, что каждый человек может как угодно описать свой вкус, и это не будет неправильно.
Женолюбивое.
Наверное, все-таки нет.
Грешное.
Любое вино грешное.
Хорошо. Кстати, вот отсюда у меня есть тоже интересный вопрос. Всем знакома фраза «in vino veritas»,
да,
«истина в вине». Но не все знают, что она заканчивается «in aqua sanitas». Здоровье в воде.
Да.
Геродот утверждал, что если персы решили что-то в пьяном виде, то решение должно быть пересмотрено на трезвую голову. Римский историк Тацит писал, что германские народы держали совет на праздниках, где, как они полагали, пьянство препятствует тому, чтобы участники лукавили друг с другом. На чьей-то стороне?
Я думаю, что лучше пересматривать. Все-таки это такое немножко измененное состояние. И я про воду всегда говорю, нужно пить. Выпил бокал вина, выпей бокал воды сразу же. И когда мы идем в ресторан, нужно всегда, 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 чтобы рядом стоял бокал с водой. Очень важно.
Логично, да, что чаще всего проводятся либо тестинги какие-то, да, вина, и они очень часто совмещаются с едой. Но вино ведет свою историю с очень давних времен, 5 век до нашей эры. Аристос тогда так назывался человек, который полностью развит. Аристократы, лучшие из людей, аристосы. И у них было два начала. Это дионисийское начало и аполлоническое начало. То есть дионисийское — это какое-то мифологичное начало, да, мы знаем, что Дионис, бог виноделий, это что-то хаотичное, естественное, природное, и сущность аполлоническая, она противостояла дионисийской, она отвечает за индивидуальность, за принцип формы, меры, ясность, видимость. Искусство дионисийское — это музыка, искусство аполлоническое — это скульптура, архитектура, то есть все к форме больше тяготит, живопись. Вопрос заключается, или, может быть, какая-то идея заключается в следующем. Чтобы человек был лучшим, то есть аристосом, в нем должно в равной мере существовать дионисийская и аполлоническая сущность. И если представить, что дионисийская сущность — это вино, праздник, то аполлоническая сущность — это, например, тот же самый спорт. Потому что без спорта не может выковаться лучший человек. Потому что телесное, там, той же самой Древней Греции, имело очень большое значение. А если проводить такого рода мероприятия не про еду и вино, а с одной стороны вино, а с другой стороны это, например, какой-то спорт. Как ты думаешь, и это вот как одна такая программа?
Ну, я думаю, что да, у меня была идея, я сейчас в процессе развития этой идеи вместе с девочкой, которая йога-тренер. Вот мы хотим делать такие ретриты, ну, йога и вино. То есть, ну, не любое вино, конечно, тут я, скорее всего, буду больше делать акцент на биодинамику, потому что это схожие какие-то такие, то есть биодинамика, лунные циклы, это spiritual, да. Ну, это схожие философии, вот именно в плане биодинамики, мне кажется, есть точки соприкосновения, это может быть интересно.
Вино, учеба касаемо вот вина, виноделия и так далее — она помогла тебе ассимилировать во Франции? Ты чувствуешь себя там своей благодаря этому или благодаря чему-то другому?
Как мой дом, да, я ощущаю эту страну как мой дом. То есть, когда я в январе летала домой, я еду домой на родину, вот, и когда я возвращалась, было такое чувство, что я еду из дома домой. Франция сегодня больше мой дом, мне здесь комфортнее. Вино, не знаю, ну, я думаю, что да, в каком-то смысле, потому что по работе я начала общаться с виноделами, расширился мой круг знакомых, круг общения, то есть люди стали больше интересоваться. На меня даже там французы смотрят, как, ну, что я вот разбираюсь в вине, это чувствуется. Я там проводила дегустацию для одного шахматного клуба элитного французского, там были только мужчины там от 50 лет. Для меня это было супер странно в тот момент осознавать, что там я просто девочка из Воронежа, сейчас нахожусь в престижном 16-м округе Парижа, провожу дегустацию для французов, мужчин элитного шахматного клуба и объясняю им, что же такое шабли. Но это такой момент, немножко такое осознание, что, ну, если ты француз, это не значит, что ты априори разбираешься в вине. Если ты русский, да, там приехал во Францию, то никто тебе не запрещает разбираться в вине лучше, чем жители Франции. Вот, и это круто.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Алена и я благодарим вас за внимание. Не забывайте про конкурс отзывов. Результаты на моей странице в Инстаграм в следующую среду, 28 апреля. Всем вина и зрелищ. Услышимся через 2 недели. До среды!